Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите чтение и объяснение богослужебного Евангелия на 30 октября по новому стилю. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Во второй половине часа, как всегда в это время, программа из авторского цикла Натальи Бульчук «Троицкий колокольчик» для наших юных и взрослых слушателей по материалам детских и юношеских журналов, издававшихся в России до революции. Прослушайте наше объявление. Дорогие радиослушатели, приглашаем на православный молодежный фестиваль «Артос. Будущее своими руками» с 25 по 31 октября КВЦ «Сокольники», павильон номер 2. Мастер-классы, лекции, деловые игры, встречи с предпринимателями, бизнес-тренерами, представителями Русской Православной Церкви и СМИ. Итогом – грантовый конкурс «Фонд малых дел». Его победители смогут получить финансирование от оргкомитета фестиваля. Для всех гостей будет работать выставка-ярмарка, где будут представлены изделия ремесленников, иконописцев, ювелиров, книжная продукция, а также натуральные продукты монастырских и фермерских хозяйств. Традиционно обширная культурная программа с 25 по 31 октября с 11 до 19, вход свободный. От метро «Сокольники» бесплатное маршрутное такси. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-916-301-1291. В связи с празднованием в 2016 году тысячелетия русского монашества на Святой горе Афон, православное издательство «Зерна» представляет книги монаха Силофиила по афонской теме «Тайна афонской пустыни», «Святогорец», «Последний Афон, живущий в бирюзе». По многочисленным просьбам читателей вышел в свет 9-й тираж известной повести-притчи монаха Силофиила «Начальник тишины». Книга обращена к вечным вопросам любви и ненависти, верности и предательства, правды и лжи. Приобрести эти и другие книги монаха Силофиила можно в интернет-магазине издательства «Зерна», а также в Москве по телефону 8495-949-77-65. Повторяем, 8495-949-77-65. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре, неделя 19 по Пятидесятнице, Евангелие от Луки, 35-е зачало, 8 глава, с 5 по 15 стих. Сказал Господь такую притчу. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия: семя есть Слово Божие, а упавшие при пути — это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Святые отцы говорят, что научиться читать Слово Божие возможно только всей нашей жизнью. Сегодняшнее Евангелие — притча о сеятеле, о том, как мы должны слушать и воспринимать Слово Божие. Господь говорит нам самые простые слова: «Птица летит, цветы цветут, сеятель сеет, рыбак ловит рыбу», но во всем, оказывается, заключены бездны премудрости, потому что это Бог сотворил и благословил. Во всем присутствуют тайны, связанные с Царствием Божиим. И хотя мы не способны воспринимать мир на такой глубине, как Христос и святые, которые научились от Господа, как в открытой книге читать Божие тайны, но Слово Божие должно быть нами воспринято так, как оно сказано. Ученики спрашивают Господа о значении притчи о сеятеле, которую Он сказал в присутствии множества народа. Мы должны стремиться узнать сокровенный смысл Слова Божия. Оно неотделимо от молитвы, но молиться Богу и слышать Его Слово мы должны разумно. Когда один законник, искушая Господа, спросил его, как наследовать жизнь вечную, Господь сказал ему: «Разумеешь ли, что чтеши?» У учеников Христовых была возможность, в отличие от других людей, спросить о значении притчи о сеятеле. У нас тоже есть возможность спросить у церкви, что значат слова Христовы. Это самое главное, что есть в жизни человеческой — узнать, что говорит тебе Христос. Самый счастливый человек, кто слышит это и постигает. «Вам дано, — говорит Господь, — знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах. Почему одним дано, а другим нет? Потому что чем больше нам открывается истина, тем больше наша ответственность за то, что нам дано. Кому дано, с того и спросится. Потому Господь сердцеведец даже своим ближайшим ученикам не сразу открывает глубины своего слова, а постепенно просвещает, испытывая их верность и божественной правде. Люди в большинстве своем находятся в духовной слепоте и глухоте, они видят только поверхность. Они могут читать Библию и Евангелие и воспринимать то, что там написано, только внешне. А внутренне Господь не открывает им духовные тайны жизни, пока не увидят, что они изо всех сил стараются жить по правде и совести. Что такое человеческое сердце? Мы видим, что человеческое сердце — это почва, в которую сеется семя Слова Божия. Пока не посеяно семя Слова Божия, в сердце человеческом оно ничего ценного принести не может. По естеству своему оно не в состоянии произрастить что-либо подлинное, глубокое, истинное. Поэтому весь смысл жизни заключается в том, чтобы эта почва и семя соединились в благодатном единстве, чтобы наше сердце и Слово Христово соединились. Тогда Господь совершит дивное с нашей жизнью. А враг нашего спасения очень зоркий и искусный. Его главная задача — не допустить, чтобы люди услышали Слово Божие. В недавние времена очень трудно было достать Евангелие. Если кто-то привозил Евангелие из-за границы, то это считалось криминалом. А если кто-то доставал вдруг где-то Евангелие, то это было для человека действительно счастье, Божий подарок. Все делалось и делается во все времена в мире, чтобы не дать людям услышать Слово Божие. Но Слово Божие не вяжется, и ему нельзя навсегда поставить такие преграды, чтобы не было его. Сатана никогда не сдается, хотя он всегда находится в унынии. Он надеется взять скорый реванш, когда видит, что люди все-таки пробиваются к слышанию Слова Божия. Как мы видели в этой притче, дьявол прежде всего стремится похитить Слово Божие у тех, кто невнимательно слушает его. похитить Слово Божие из их сердец, с тем, чтобы они не могли уверовать и спастись. Кто не уверует, тот никогда не спасется, говорит нам сегодня Слово Божие. И поэтому все усилия врага направлены на то, чтобы отвратить людей от веры. Враг хочет создать такую атмосферу, чтобы люди и слушали, и одновременно не слышали Слово Божие. Пусть не по одному только Радонежу, по всем радиостанциям и программам телевидения благовествуют Евангелие. Если бы такое произошло, для врага это еще не страшно. Ему важно, чтобы людям было неинтересно это слушать. Или пусть слушают, удивляются, как умно сказано, какая красота, но не верят этому слову. Как рассказывал один молодой человек, который обратился к вере в советские годы, когда ему случайно попалось на глаза где-то в студенческом общежитии Евангелие, он открыл его и сразу увидел, что эта книга на несколько порядков, как он прочтет потом у Пушкина, превосходит все, что написано на человеческом языке. Однако это не заставило его изменить жизнь. Он даже не задумался о том, что должен измениться. Он просто решил, что он особенный человек и все хорошо понимает, в то время как кругом его глупые и слепые невежды. Но если даже блеснет вдруг истина человеку в Слове Божьем, то сатана постарается сделать все, чтобы человек забыл о ней. Даже еще из храма не вышел, сразу же разговоры с кем-то неизвестно о чем, и все уже похищено врагом, ничего не осталось. А если кто запомнил Слово Божие, так враг постарается выбить это из человека, повернуть его ум к тем ценностям, которыми живут все. Всеми способами, через телевидение, радио, рекламу, входишь домой, включаешь сразу телевизор. Нет у тебя телевизора, открываешь газеты или какой-нибудь сомнительный журнал. И вся атмосфера жизни направлена на то, чтобы человек забыл о слове, которое он воспринял только что от Господа. Если дороги мира сего проходят через наше сердце, это значит, что оно не защищено ни от чего и открыто всем бесам. Невнимательное слышание Слова Божия, неблагоговейное, небрежное, названо в Евангелии грехом поругания святыни, потому что это семя, упавшее на дорогу и потоптанное людьми. В мире идет попрание драгоценнейшей святыни. Люди топчут то, что предлагает им Господь, тайну жизни. Или эту святыню похищают птицы, бесы, которые, налетая из самого сердца, склевывают семя от того, что человек не хранит его, не дорожит даром Господним. Одно семя упало при дороге, другое — на каменистую почву, а третье — среди терния. Сам Господь объясняет, что это значит. Глубина, на которой открывается значение Слова Божие, — это скорби, а скорби страшат людей. Многие радостно, вдохновенно воспринимают Слово Христово, плачут иногда в храме, слыша это Слово. Но Господь предлагает им ту глубину, где это Слово возрастает, предлагает им крестную глубину своей жизни и смерти, своей победы над злом и приобщение этой глубине, и люди страшатся. Ведь не зря сказано в Апокалипсисе, в конце всего, когда будет последний суд, не Царство Божие окажутся не только блудники и предатели, но и боязливые, те, кто боится жить по правде Слова Божия. Может быть, думают они, можно жить как-нибудь не совсем так, как открывает это слово. Может быть, можно устроиться, чтобы не слишком уж рисковать собою и от Слова Христова не отречься. Неизвестно, какое испытание — скорбями или благополучием оказывается более опасным. Посеянное в тернии означает благополучие, в котором собраны житейские заботы, всевозможные сладости жизни. Это происходит сегодня на наших глазах. Когда от церкви отпало большинство людей, во времена ли страшных гонений, когда Господь показал нам, что значит Его Слово, или во времена сегодняшнего кажущегося благополучия, когда многих целиком захватывает житейские наслаждения, не обязательно даже греховные. Человек всегда предпочитает горькому сладкое, но нельзя забывать, что он не достиг еще того, что ему принадлежит по его естеству, что путь к этому через горечь. И как часто тернием оказываются каждодневные постоянные заботы, которых никому как будто бы не избежать, но которые у многих вытесняют слово. Сказано, подавляют, душат его, и оно не приносит плода. Господь говорит сегодня о том, что каждый человек — призван достигнуть полноты духовной зрелости. Он прекращает жизнь человека тогда, когда видит, что большей зрелости этот человек не достигнет, и тогда ставит предел его земной жизни. Но даже младенец или отрок, который еще не постиг всю внешнюю мудрость, может приобщиться всей полноте жизни, которая заключена в Слове Божьем. И проживший долгую жизнь может научаться от него. Пока мы на земле, мы никогда не достигаем по-настоящему духовной зрелости, но мы должны быть к ней всецело устремлены. Плод добрый, говорит Христос, приносится стократно добрым и чистым сердцем. Сердцем, которое разумевает Слово Божие, как говорит апостол Матфей в притче о сеятеле. Сердцем, которое принимает это слово, как говорит апостол Марк в своем Евангелии в этой же притче. Сердцем, которое хранит Слово Божие, как говорит апостол и евангелист Лука. Слово Божие хранится в сердце благоговейно и крепко, сказано в Евангелии от Луки, и тогда приносится плод в терпении. «Терпением вашим спасайте души ваши», — говорит Господь. Претерпевший же до конца спасется. Вся жизнь со всеми искушениями, скорбями и благополучием, со всеми нашими победами, вернее, утешениями Божиими, и со всеми нашими поражениями зовет нас к терпению. То, что мы приняли, мы сохраним, что бы с нами ни происходило. Как бы ни одолевал нас враг, мы никогда не отступим от слова жизни, которое дает нам Господь. И для нас Слово Божие — это запах живительный на жизнь, а не на смерть, как для врага рода человеческого и врага Божия. «Будем внимательны к слышанию Слова Божия, чтобы нам не отпасть, — говорит Господь. Будем остерегаться всего, что препятствует Слову, которое мы услышали, принести плод в нашей жизни». И в особенности будем страшиться невнимательного, неблагоговейного, небрежного слышания Слова Божия. Будем остерегаться, чтобы это слово, услышанное нами, не похитил враг, и мы не потеряли то, над чем раньше трудились и что уже приобрели. «Имеющие уши слышать да слышат», — возглашает Христос. Он возвышает свой голос через все времена, через все века, через все поколения, до конца времен. Каждому человеку без исключения обращен его голос. Господь говорит, что путь, который он предлагает, трудный, узкий и крестный, но только этим путем слышание Слова Божия, принятие его в нашей жизни, в терпении и возрастание его, исполняем мы свое предназначение быть чадами Божиими, любящими и знающими любовь Божию и истину.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья и Мария Бульчук. В сегодняшнем выпуске «Троицкого колокольчика» мы вновь перенесемся на 100 лет назад и будем перелистывать номера журнала «Незабудка», которые издавались в начале 20 века.
Киреев-Гатчинский. Осень. Пожелтели листья клёна, приумолкли птичьи трели. Двери заперты балкона, сняты старые качели. Отцвели давно тюльпаны, отцветают георгины, и сгущаются туманы над поверхностью долины. Синева небес поблекла, луч бледней, короче тени, и, чертя узором стекла, заползает холод в сени. По утрам сверкает иней серебристым переливом, и в морозной дымке синей мерзнут ивы над заливом. Там зима, опять салазки, лыжи, снежная равнина, и польются снова сказки у горящего камина.
Редакция журнала «Незабудка» помещала в разделе «Искорки» небольшие занятные рассказы «Были». Два таких рассказа мы и хотим предложить вашему вниманию. Император Александр II среди детей. Много светлых воспоминаний осталось у русских людей о незабвенном царе-освободителе. Вот что пишет Л.Н. Оглоблина о том, как относился император Александр II к детям. Собирая как-то в июне 1865 года цветы в парке на берегу речки Славянки, я с сестрами и наша подруга Н. Горбунова увидели вдруг на другом берегу государя верхом в сопровождении берейтора. Добежать до дороги и выстроиться для приветствия было делом нескольких минут. По нашему приветствию, имеем счастье приветствовать ваше императорское величество, государь тотчас узнал институток и спросил, из какого мы института и наши фамилии. Мы все были из Смольного Александровского института, куда я только что поступила. Узнав, что мы по фамилии Лавровы и отец наш академик живописи, государь заметил: В таком случае я вашего батюшку знаю. Он несколько лет тому назад писал с меня портрет. После этого девочки виделись с государем летом почти каждый день. Если государь бывал весной в институте, он поддразнивал нас, говоря, что был уже в Павловске, тогда как мы еще зубрим. Вообще государь ко всем детям относился сердечно и просто. Однажды нас с государем застал в лесу сильный дождь. Он сошел с лошади и встал под развесистую ель. Детишки окружили его. Он забавлялся с самыми малышами, пугая их папиросным дымом и показывая свое умение курить ртом, носом и даже ушами. Перед отъездом в Крым государь, прощаясь с детьми, каждого из них перекрестил, поцеловал в лоб и сказал: «Я люблю бывать с вами, дети. Я с вами отдыхаю». Иногда государь катал детей в экипаже, и нередко кто-нибудь из них просил его останавливаться. «Ваше Величество, пожалуйста, остановитесь, гриб какой-то у дороги». И экипаж останавливался. С такой любовью и простотой относился к подрастающему поколению царь-освободитель. Случай из жизни государя-императора Александра III. Солнечный день в Крыму. Томительное дремотное молчание знойного полдня. И только цикады беспрерывно тянут свою трескучую песню. Я сидел на повороте тропы, извилинами спускавшейся с уступа на уступ горы до самого лениво дремлющего лазурно-серебристого моря. Полулежа за выступом скалы, сам как будто растворяясь в знойном дыхании полдня, я совсем было задремал, как вдруг откуда-то снизу раздался сначала звонкий мальчишеский выкрик, потом свист, и почти одновременно, резко, как звук бича, врезался в дремотный воздух детский плач. Я сел и, пользуясь своим прикрытием, стал наблюдать. По тропе от моря взбирался маленький татарчонок настолько быстро, насколько позволяла ему тяжесть таза с мокрым бельем, который он нес на голове. На поворотах тропы мальчуган останавливался и кричал вниз что-то убедительное, но чего я понять не мог. А затем он начинал громко хохотать. Его, очевидно, потешало затруднительное положение другого, там внизу издававшего отчаянный крик. Я встал, готовый вмешаться, чтобы прекратить злую забаву мальчугана. Но мое намерение предупредил другой. Мужской, мягкий и сильный голос послышался снизу тропы, но так отчетливо, спокойно и властно, что мальчуган встал как вкопанный, а ребенок стих и только тянул одну какую-то вопросительную ноту. «Зачем ты дразнишь девочку? Иди сюда и помоги ей взобраться». Ясно донеслось до меня, и я инстинктивно опустился за свою скалу. «Не может! Белье несем кверху! Приходим ее брать», — ответил решительно татарчонок и пошел далее. Но только он тронулся, как девочка залилась новым отчаянным криком. «Тух ты хысь! Я ваш, я ваш!» «Подожди, девочка, тише, тише!» И мальчуган пустился бежать и скоро миновал меня. Почти одновременно снова стих детский плач, и через минуту я увидал фигуру большого человека, поднимавшегося по тропе и несшего на своем могучем плече все еще громко всхлипывающую девочку. И опять я услышал мягкий и покоряющий голос: «Тох ты хысь, тох ты не плачь, сейчас мы его догоним». Я по природе близорук, а потому не мог сразу узнать поднимавшегося по тропе человека. И вдруг он стал почти передо мной, с этой хныкающей девочкой на плече, и я до того растерялся в первый момент, что чуть не выскочил из-за скалы. Но какая-то сила приковала меня к месту, и я лег, прижимаясь к камню, стараясь надежнее укрыться. Я был взволнован и тронут до глубины души, потому что передо мной стоял государь-император Александр III с толстой двухлетней татарской девочкой на плече. К счастью моему, государь не стал подниматься выше, но, сняв девочку с плеча, крикнул спускавшемуся к нему прямиком на перерез тропы мальчугану: «Шею свернешь!» И, наклоняясь к девочке, поднял ее и, поцеловав в обе щеки, с отеческой лаской сказал: «Вот мы и догнали его, а ты плакала». И, отдавая ее мальчику, прибавил: «Идите с Богом, да никогда, смотри, не бросай ее так, слышал?» «Хорошо, я больше не будем ее брать с собой». «Это самое лучшее. Но ступайте». И мальчик взял за руку и повел девочку, не сознавая счастья, не зная, кем они осчастливлены. А государь снял фуражку, отер влажный лоб платком и, отставив ногу, упер руку в бок и, отдыхая, глядел вслед удалявшимся детям. Он был так близко от меня, что я хорошо видел его лицо и выражение его. Передо мной стоял плотный военный в белом кителе с фуражкой в руке. Бесконечная доброта и мягкость была во всей его фигуре и лице. Нежно смотрел он вверх на поднимавшихся в гору детей. Что думал, что чувствовал в это время царь-миротворец? Я же, невольно ставший нескромным наблюдателем всего этого, был взволнован до глубины души всем происшедшим и благодарил Господа, давшего мне раз в жизни, но так близко, так необычайно видеть нашего монарха. Вдруг послышался какой-то звук, быть может, от падения камня, сорвавшегося из-под ног скрывшихся за горой детей. Государь встрепенулся, с лица его точно сдунуло выражение мягкости и умиления, и передо мной стоял твердый и властный монарх, государь-император всероссийский. Сделав по-военному кругом, он быстро пошел вниз и скоро скрылся из виду. Только тогда, поднимаясь со своего каменистого ложа, я заметил, что все лицо мое было мокро от слез. После того прошло много лет, но передо мною доселе, как живой, стоит незабвенный наш государь-миротворец.
Oh.
Нашу программу продолжает рассказ Суворовой «Егорка Спасеныш» из рассказов про бабушки. Было это, детки, давно-давно, во время крепостного права, говорит прабабушка, откладывая в сторону вязание и отодвигаясь подальше от лампы, чтобы дать отдохнуть своим усталым глазам. При последних словах старушки мы все настораживаемся и теснее жмемся к ней, зная, что сейчас последует какой-нибудь рассказ о далекой старине, один из тех рассказов, которые мы так любим. «Были у нас одни соседи», — немного помолчав, начинает прабабушка, — «по фамилии Малютины. Их имение находилось от нашей тихой долины всего верстах в 12, и мы с ними довольно часто виделись. Впрочем, я-то ими не особенно интересовалась, потому что для меня в их семье не было подходящей компании. Однако впоследствии, когда я давно уже была замужем и даже имела внуков, я очень подружилась с молодой Малютиной, тогдашней хозяйкой Глубокого. Так называлось их имение. Ближе всего мы с нею сошлись во время войны под Севастополем в 1854 году, когда наши мужья уехали, чтобы вместе с другими отстаивать Россию от врага, и мы обе остались в страшной тревоге за дорогих нам людей». Особенно тяжело было Серафиме Петровне Малютиной, так как она не имела никого близких, характера была робкого, сама себя в случае какой-нибудь неприятности защитить не умела. А тут еще ей приходилось заботиться о детях, 9-летнем Боре и 8-летней Соне. И часто-часто, как ее чем-нибудь расстроят, так она и едет ко мне за советом или просто душу отвести. Боря в то время уже учился, и ему нельзя было слишком часто по гостям разъезжать, а Соню она всегда брала с собою. И наши барышни, очень любившие эту неполитам умную девочку, возились с нею, как с живую куклой. Однажды, уже незадолго до святок, Серафима Петровна возвращалась от нас довольно поздно вечером. Погода была морозная, ветреная, луна поминутно скрывалась за облаками. И так как дорога шла все время лесом, по холмам и оврагам, то ехать приходилось очень осторожно, почти шагом. Сидеть в темном воске было не особенно-то занятно, и Соня со скуки вскоре заснула. Начинала подремывать и Серафима Петровна, как вдруг чувствует, что лошади совсем стали, и слышит, как кучер с кем-то разговаривает. Она испугалась, открыла дверцу и спрашивает: «А что такое случилось, Афанасий? Отчего мы стоим?» «Да вот, сударыня, — отвечает кучер, — едва на мальчонку не наехали. Хорошо, что лошади умные, сами остановились». Серафима Петровна совсем всполошилась. «Ах, бедный, он, наверное, замерз. Где он? Надо его взять с собою». В эту минуту и сам мальчик, лет так 10, подошел к воску и снял перед барыней свою трепанную шапку. Тут как раз выглянула полная луна, и Малютина увидела, что на мальчике хоть и был надет тулупчик, но весь рваный, а ноги были попросту в анучах и лаптях. Бедняга весь посинел от холода и так трясся, что у него щелкали зубы. «Как ты сюда попал?» — спросила Серафима Петровна. «Ночью один, совсем налегке». «Да ты шапку-то надень», — прибавила она, видя, что ледяной ветер так и треплет светлые волосы мальчика. Вместо ответа он вдруг так разрыдался, что и у нее на глаза навернулись слезы. Проснувшаяся Соня, внимательно слушавшая разговор, тоже начала всхлипывать. «Да что ты, дурачок, плачешь?» — ласково сказала Малютина. «Говори смело, что с тобой случилось. Я тебя не обижу». «Барыня, добрая, хорошая, защитите меня! Укройте!» — всхлипывая, еле выговорил мальчик. «От кого же тебя укрыть? Чей ты? Как тебя зовут?» «Егоркой. Я сирота, а господа мои — князья красносельские. Только они сами-то вовсе не бывают в своей вотчине, а живут где-то. А тут вместо них всем орудует немец-управитель, такой свирепый, что никому от него житья нет. Прежде-то он на меня внимания не обращал, а как услышал еще тем летом, что я на дудочке играть умею, так проходу мне не дает. Взял в дворню и каждый вечер себе играть заставляет. Даже заграничную дудочку купил, которая флейтой называется. Дочка его на фортепиано играет все что-то такое мудреное, а я изволь ей подыгрывать. Я бы и рад, да не могу, а они на меня сердятся, чем попало колотят, по двое суток не кормят, на ночь в холодный чулан запирают. Вот и не стало больше моих сил. Видит Бог, что не втерпешь. Я и решил убежать. Лучше замерзнуть. Лучше пусть волки меня съедят. И Егорка снова залился слезами. Серафима Петровна задумалась. Ей было от души жаль бедного мальчика. Он ей нравился своим приятным личиком и толковым рассказом, и она бы охотно приютила его у себя. Но, с другой стороны, и это грозило большими неприятностями. В то время крестьяне были такой же собственностью своих помещиков, как коровы и лошади. Поэтому взять себе чужого крепостного считалось попросту воровством, а укрывательство беглого холопа наказывалось очень строго. Не мудрено, что Малютина колебалась и, желая спасти мальчика от истязаний, и вместе с тем опасаясь навлечь этим на себя далеко не шуточную историю. «А не продадут ли мне тебя?» — спросила она наконец. «Ты говоришь, что ваш немец всем распоряжается. Значит, он имеет право тебя и продать?» Но Егорка только горестно покачал головою. «Право-то имеет. Да ни за что меня не продаст, потому я его забавляю моей игрой. А деньги-то за меня пошли бы ведь князю, а не ему. Из чего же он хлопотать станет?» Мальчик рассуждал вполне правильно. И в конце концов, вероятно, Серафима Петровна отступилась бы от него, не имея возможности ему помочь. Но в эту минуту в дело вмешалась Соня, и вся дрожа от волнения стала упрашивать мать. «Мамочка, милая, возьмем его. Нельзя же его в лесу оставить. Ведь ты слышала, что он готов лучше замерзнуть, чем вернуться к этому гадкому немцу?» «Так-то так, деточка. А разве ты не помнишь, что было с Иваницкими, когда они беглую девушку укрыли? Затаскали их по судам. Сколько сраму они натерпелись. И все же пришлось девушку вернуть ее господам. Неужели ты хочешь, чтобы твою маму как воровку судили?» «Ах, мамочка, это не воровство. Право, если б можно было спросить Бога, взять ли нам мальчика, то Бог, наверное, ответил бы «возьмите», — горячо воскликнула Соня. Серафима Петровна невольно уступила. «Ну, Бог с тобой, полезай к нам в вазок. Авось и удастся тебя спрятать до поры до времени, а там дальше видно будет», — обратилась она к Егорке. Мальчик обрадовался. Даже сразу не поверил своему счастью, а вслед за тем, прижавшись к ногам Малютиной, стал так горячо целовать полу ее шубки, что ей даже сделалось совестно. «Не меня, а ее благодари», — сказала она, улыбаясь, и показала на Соню. А та и без его благодарности была счастлива. Спустя некоторое время Егоркина судьба окончательно устроилась. Мой брат Адриан Федорович хорошо знал Красносельских, и я поручила ему написать князю о случившемся с просьбой продать Егорку Малютиной. Князь был так великодушен, что не только тотчас же написал Серафиме Петровне, но даже вместо переговоров о продаже прислал мальчику вольную. Так Сонин спасеныш, как его уже называла Малютинская дворня, стал благодаря ее заступничеству свободным человеком и мог спокойно жить, ни от кого не прячась и никого не страшась. Но девочка не ограничилась этим, а всячески хлопотала, чтобы его учили музыке, которой у него был выдающийся талант. Да и вообще он оказался на редкость способным, притом старательным мальчиком, так что его нередко приходилось силой отрывать от книг, чтобы он не извел себя чрезмерным учением. Между тем время шло, и семью Малютиных посетило тяжелое горе. Их отец был убит в Севастополе несколькими днями позже вашего прадедушки. Тут уж нам обеим стало не до визитов, и я заболела с горя. И Серафима Петровна совсем растерялась. А потом она переехала в Москву, где Боря поступил в дворянский пансион, и нам с нею уже больше не суждено было встретиться. Да и Соню я увидела лишь через много лет. Однако стороною до нас доходили слухи о том, что Егор учится в Москве у знаменитого музыканта, который сам предложил даром обучать талантливого мальчика. Зато о Боре говорили нехорошо. Добрая, бесхарактерная Серафима Петровна не умела его держать в строгости, и он быстро избаловался без отца. Дурно учился, постоянно выпрашивал деньги на пустяки и только и думал, как бы улизнуть куда-нибудь в гости. Из-за него Егор спустя года три переехал к своему учителю, потому что заносчивый мальчишка на каждом шагу попрекал спасеныша его простым происхождением и вообще относился к нему так высокомерно, что умный самолюбивый мальчик, несмотря на всю свою привязанность к Серафиме Петровне и к Соне, не в силах был дальше оставаться в одном с ним доме. Впрочем, он от этого ровно ничего не потерял, бодро и честно пробивая себе дорогу упорным трудом. Вскоре Малютина стала прихварывать, и доктора посоветовали ей пожить в Италии, чтобы излечиться от простуды. Она уехала и взяла с собою Соню, думая пробыть на юге всего несколько месяцев. А вместо того ей пришлось провести там целых 3 года, и там она и умерла. За эти годы они потеряли Егора из виду. Вернувшись в Россию, Соня со своей гувернанткой поселилась в Глубоком. Ровно за год перед этим, 19 февраля 1861 года, по воле государя Александра II совершилось освобождение крестьян. Крепостных больше не было. Все стали свободными людьми, и народ радостно трудился уже не на помещиков, а на самого себя, благословляя царя-освободителя. Вместе с ними радовалась и Соня, и не раз вспоминала своего спасеныша, глядя на веселых деревенских детей, которых уже никто не смел так преследовать, как некогда жестокий немец преследовал Егора. А о нем по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Так прошло еще 8 лет, и в жизни Сони, теперь уже 23-летней барышни, произошла важная, но печальная перемена благодаря ее брату. Сделавшись совершеннолетним, Борис с того же дня, как ему исполнился 21 год, окончательно забросил учение и всякое серьезное занятие. Стал чуть ли не каждый день разъезжать по балам, играть в карты и без счета тратить родительское наследство. Малютины не были особенно богаты, да и какого богатства хватило бы на такого пустого человека? Не прошло полных 3 лет, как он и капитал истратил, и Глубокое продал. И даже все Сонины деньги мало-помалу выпросил у нее, и бедная девушка осталась нищей. Никого близкого у нее не было, кто бы мог ее приютить, а сама зарабатывать деньги она не умела. Да в том ее вины и не было. Так уж тогда воспитывали барышень, не рассчитывая на черный день, который каждого человека может посетить. Танцам, вышиванием да французской болтовне ее обучили, а ничего серьезного она не знала. Она поехала было в Москву, надеясь там поступить в гувернантки. Но никто ее не брал, видя, что она к этому делу вовсе не подготовлена. И жутко сделалось ей при мысли о том, что скоро ей и есть-то будет нечего. На одного лишь Бога и оставалась вся надежда бедной одинокой девушке. Вот раз под вечер пошла она в Иверскую часовню, склонилась перед иконой Богоматери и долго молилась, заливаясь слезами. Молитва облегчила ее, и она вернулась домой успокоенная. Вошла она в свою крошечную наемную комнатку и видит, что там сидит какой-то господин, по-видимому, поджидающий ее возвращения. Увидев ее, он встал и с волнением говорит: «Софья Михайловна, вы, наверное, меня не узнаете?» Смотрит она на него и точно не узнает, кто это такой. Приличный молодой человек, хорошо одет и лицо славное, доброе. А только кто это именно? «Нет, — говорит, — простите, я не могу вас припомнить». «А ведь я Егор, теперь Георгий Антонович», — отвечает он и весело улыбается. Соня даже вскрикнула от удивления. «Как? Неужели этот господин с такими хорошими манерами тот самый жалкий оборвыш, которого она 15 лет тому назад спасла от смерти?» Однако она очень обрадовалась встрече с ним и стала его спрашивать об его житье-бытие. «Слава Богу, живу и отлично», — ответил он. «До сих пор я состоял в разных заграничных оркестрах, а теперь меня приняли в Петербургский Большой театр. Кроме того, у меня много уроков, и я хорошо зарабатываю. Я уже 3-й год женат, и у меня есть сынишка. А ведь всем своим счастьем я обязан вам, Софья Михайловна. Ведь если б вы меня тогда не пожалели, то теперь бы от меня остались разве одни кости в лесу, обглоданные волками. Дня не было в жизни моей, когда бы я об этом позабыл, и всегда я мечтал когда-нибудь вас отблагодарить, насколько смогу. Да только не надеялся я на это. Думал, что могу я, маленький человек, сделать для вас, знатной дворянской барышни. И вот вдруг узнал я, какое бедствие вас постигло. И мы с женою просто покоя не знали, пока я вас не разыскал. Софья Михайловна, помните раз, когда ваш братец особенно меня обидел? Вы на него рассердились и сказали: «После этого ты мне не брат. Пусть моим братом будет Егорушка. Докажите же, что вы и теперь не перестали считать меня братом, что вы мною не гнушаетесь, и приезжайте навсегда к нам. Мы еще счастливее станем, когда вы будете с нами». Соня была так тронута, что ничего не могла вымолвить от волнения, и, улыбаясь сквозь слезы, в знак согласия протянула своему гостю обе руки. В тот же вечер они уехали в Петербург, и с тех пор Софья Михайловна так и не расстается со своим спасенышем. Теперь и они оба, и его жена уже старики, и Георгий Антонович, очень известный в Петербурге музыкант, пользуется порядочным достатком после своих долгих трудов. По праздникам, когда к нему собираются дети и внуки, он по-прежнему любит играть на флейте свои старые деревенские песенки и так чудно играет, что все готовы целыми часами слушать те незатейливые напевы, которые он давно-давно, еще будучи беззащитным маленьким рабом, из благодарности наигрывал своей спасительнице. И глубоко задумываются и эта спасительница, и ее спасеныш, вспоминая те далекие тяжелые времена и сравнивая их со своей теперешней счастливой жизнью. Прозвучал рассказ Суворовой «Егорка спасеныш» из рассказов про бабушки. Он был опубликован во 2-м номере журнала «Незабудка» за 1914 год. На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. У микрофона были Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.
Летите, голуби, летите. Для вас нигде преграды нет.